Привітання всім слухачам Єврорадіо, привітання тим, хто глядіть нас у живому ефірі про соціальні сітки, Facebook, ВКонтакте, Однокласники, а так само про наш канал на YouTube. Гэта стартапніца, сумесний проект Єврорадіо і сайта bil.biz про дзёрзкіх беларускіх прадпрымальнікаў і смелых інвестараў, якія не баяцца ўкладаць у іх грошы. Гэта 16-ты выпуск стартапніцы, а значыць, за спінай у нас 15 выпускаў стартапніцы, і мы можам падвесці нейкія прамежкавыя вынікі. Наш сённяшні госць гэта Валерый Астрынскі, бізнес-анёл, сузаснавальнік сеткі Angels Band. Прывітанне, Валерый.
Прывітанне.
Ну, у прынцыпе, з кім жа, як не з бізнес-анёлам, падводзіць нейкія вынікі агляду стартапу, да, Юлія?
Да.
Юлія Нехай, рэдактарка bil.biz, таксама ў нашай студыі, і дапамагае весці праграму. Валерый, распавядзіце, як настрой, як вы глядзіце на сённяшні беларускі бізнес, на ўвесь гэты стартап-рух, аптыміст вы ці пессіміст?
Судя по моей майке, я оптимист,
ну, так.
Полный. Поэтому и, естественно, на стартап-сообщество я тоже смотрю с оптимизмом. Понятно, как и в любом бизнесе, индустрии, куча всяких проблем и неопределенностей, но они здесь такие очень позитивные, все эти там неопределенности.
Позитивные невызначенности. Это значит, это махчимости некие, да?
Ну да, проблемы же не всегда являются возможностями.
А як вот вы лічыце беларускія бізнэсоўцы, яны калі нешта прадпрымаюць, да, прадпрымальнікі, яны рызыкуюць больш ці менш, чым, напрыклад, іх расійскія калегі, чым, напрыклад, іх заходнія калегі, да? Вось мы ведаем гэты вядомы анекдот гістарычны пра тое, што ў беларускім гаражы ніколі не змог бы паўстаць Apple, да, карпарацыя Apple, таму што куча обмежеваний и рызыков.
Вось, як мы уже видели стартап из гаража.
Стартап из гаража минулым разом у нас был, да, але, ну, он все ж таки еще покуль починается, я хотел бы так сказать.
Ну, возможности, конечно, всегда, всегда есть, хотя, ну, все мы отдаем отчет в том, что, конечно, работать в Беларуси немножко более рискованно. Ну, наверное, на процент странового риска примерно. Вот, ну, возможность это или ограничение, с другой стороны, может быть, люди, которые остаются, которые в гаражах работают, они более сфокусированы, могут то же самое, могут что-то сделать такое же, как и Билл Гейтс, другое дело, что вырастить до такого размера, скорее всего, здесь не получится, и к этому надо относиться нормально. Беларусь все-таки там маленькая страна, и здесь нет там своего рынка IPO, такого объема капитала и экспертов, чтобы появился прямо здесь там Apple. Но он здесь может родиться.
Как вы думаете, нема ти покуль нема? Вот рынка, там законодавство, не ведаю, есть рух, ну, на сустрач там европейским процессам, сусветным процессам, да, сусветным нормам?
Ну, в нас всех вселяет оптимизм ПВТ и то, что проходит в ПВТ, и 8-й декрет. Поэтому, конечно же, оптимизм и надежда есть. Если все пойдет в таком же тренде, как в последних там полгода, то должно быть все очень здорово.
Олег, это только початок тренда, да?
Конечно, да. Да. Мы еще находимся в самом начале пути, и ангелы наши еще только развиваются. Фактически там мы свою сеть бизнес-ангелов создали только в прошлом году, еще там года и нету. Тоже такой своеобразный стартап. Вот, в Америке сети бизнес-анёлов працуют уже там 50 роков. Вот, поэтому мы здесь все находимся чуть-чуть в начале пути.
Але 8-й декрет все ж таки изменил, я не веду, это бизнес-климат до лепшего, на вашу думку.
Однозначно.
Юлия. Я весь час не даю тебе задавать питание.
А я умею наслаждаться, по-моему, так хорошо получается.
Ну, все ж таки, давай.
Ну да. А у меня вопрос такой. У Валерия, у него впечатляющий бизнес-опыт. И вот как предпринимательский опыт помогает бизнес-ангелу?
Ну, предпринимательский опыт, наверное, может, некое отношение к риску. Предприниматели – это все люди априори склонные к риску. И там, пройдя там, 20 лет опыта в бизнесе, там, начиная с реального сектора, я даю себе отчет, какой риск в бизнесе несет каждый предприниматель. Вот. А занимаясь уже там инвестициями, мы тоже так же рискуем, где-то мы там рискуем больше, может быть, деньгами, но меньше там своим временем там, и увлеченностью именно в процесс. Потому что здесь все-таки немножко разные категории. Ты когда предприниматель, ты полностью там на фул-тайме входишь там, в свой бизнес, развиваешь свой проект, крадешь время там у семьи, у жены, у друзей, чтобы все там инвестировать в бизнес. Когда ты инвестор, это уже такое более лайтовое, конечно, ситуация, если ты, конечно, не Уоррен Баффет, и это там не смысл твоей жизни.
Ну, как насчет того, что инвестор постоянно должен быть вне зоны комфорта, постоянно вот с горящими глазами, постоянно в поиске.
Ты все-таки путаешь, это предприниматель нормально должен быть с горящими глазами.
Нет, это на выпуске Академии бизнес-ангелов твой коллега, он именно так описывал, что да-да-да, давайте, вы дерзайте.
Ну, просто есть разные категории инвесторов. Конечно, есть люди, которые полностью увлечены, и это у них основной вид их там жизненного интереса, они занимаются только этим. Я тоже в этой академии учился и слышал теорию, но люди, инвесторы все разные. Мы когда были в Финляндии, в сеть бизнес-ангелов входят там 700 человек. Вот. Из них активно инвестируют 20%, половина – это людей, которые в принципе там инвестируют, и это в основном это топ-менеджеры, которые где-то работают, и это как дополнительно у кого-то хобби, у кого-то хобби. Там какой-то там хобби с надеждой там на материальное, конечно, какое-то
вознаграждение. Ты чем занимаешься? Я хожу пиво попить и в бильярд поиграть. А ты чем? А я инвестую в стартапы. О, классное хобби.
Слушайте, если это будет такой тренд, что люди, которые играют в казино, они будут инвестировать в стартапы, это же, согласитесь, будет здорово.
В принципе, я думаю, что они заработают больше. Худшее за все.
Не точно.
Олег, это не докладно.
Да, это не точно, но, по крайней мере, что точно, это в этом больше позитива.
Ну, причем, для экономики это явно лучше.
Ну да, для экономики лучше. Так там просидеть всю ночь в казино, там, соответственно, утром пришел разбит, расстроен. Вот, ну, что так, так, даже если деньги потерял, то это, говорится, не...
Все-таки некая корысть.
Да, можно себе придумать какое-то оправдание, да, что вот сделал.
А вот у меня такой вопрос еще. А как вот вообще ты общаешься с фаундерами? То есть что тебе важно в личности фаундера? Mm-hmm. А, например, я как-то читала интервью с Викторией Тегибко, да, это очень успешный инвестор украинский, и она сказала, что как-то отказала в инвестициях, когда встретила стартаперов в бизнес-классе. Mm-hmm. То есть для нее это такой маяк о том, что, скорее всего, деньги они будут тратить не очень осмысленно. Хотя
Подождите,
это не точно.
Что такое стартаперы в бизнес-классе?
Ну, летел в самолете.
На и он просто, дорогой, я разумею, бизнес-класс самолет. Да. Я уявил себе в учебную аудиторию, потому что что такое бизнес-класс? Наоборот, когда себе там бизнес.
Вот, то есть вообще как, когда сразу тебе приходит человек, сколько вот ты с ним общаешься, сколько у вас итераций проходит и прочее, прежде чем ты решишь дать ему деньги?
Ну, я думаю, что итерации пройдет явно там не меньше 5. То есть некоторые мои там израильские коллеги, они там полтора года смотрят за стартапом, с ним где-то встречаются, вечером пьют пиво. Там надо понять, что за человек, какие у него там жизненные ценности там и интересы. То есть, ну, у нас по нашим претендентам, ну, где-то, наверное, там раз 5, в принципе, наверное, на каких-то встречах я с человеком там пересекаюсь, смотрю, что за человек, если у нас там... по крайней мере, химия там одинаковая, мы смотрим там на какие-то вещи, и вижу ли я у него эти вот горящие глаза, что он будет гореть своим проектом и постоянно на фул-тайме именно вот им заниматься. Mm-hmm. То есть я, конечно, смотрю, в первую очередь, увлеченность, какие-то моменты связаны с лакшери жизнью, но мне кажется, у нас просто в Беларуси не сильно это распространено. Ну, среди стартаперов я такого там особо не наблюдал, что люди, которые ищут инвестиции, они там уже ездят там на Каенах.
А я знаю примеры.
А есть какие-нибудь?
Значит, это, наверное, профессиональные стартаперы. Мы может быть, еще пока стартапер. С непрофессиональными работаем.
А есть какие-нибудь триггер у человека, у стартапера, у человека, який звертается до вас, до бизнес-анёлу по инвестиции, и вот вы сразу разумеете, что все, конец. Не будем мы инвестовать в этого человека.
А, то есть триггер именно негативный?
Да, негативный.
Ну, негативных, думаю, что много. То есть, если, если я увидел, что он соврал, то есть я вот это уже не могу человеку, естественно, там доверять. Вот если я вижу, что какие-то там избыточные понты, о которых ты там говоришь, тоже там, соответственно, это негатив. Вот именно вот про ту нервохимию, о которой я говорю, она там состоит из многих таких триггеров, потому что так как там в статистике в нормально надо просмотреть там сотню проектов в один проинвестировать, то, естественно, в каждом проекте какой-то там триггер срабатывает. И это как раз найти свой проект, наверное, найти тот проект, в котором у тебя будет меньше какого-то там негатива в отношениях там с фаундером, ну и вообще там опасений.
У меня вот вопрос такой возник, я вспомнила, вот ты, ну, ты сказала, что, в общем-то, израильские коллеги, у них может итерация продолжаться 1.5 года, вот нет ли здесь такой немножко опасной ситуации вот для стартапов? Угу. Им же 1.5 года нужно на что-то жить, да, и вот встречается он с другим фаундером, там, ну, как дела, как ты поговорил? Ну, а уже 1.5 года меня маринует и ничего не дает.
В Израиле просто, там апельсины растут на древах, ты пошел.
Ну, может быть, мы говорим про разных, на самом деле, инвесторов, да. Я общался в Израиле, это с ребятами, которые управляют венчурными фондами, там, конечно, когда там чеки там миллион плюс, да, там венчурный фонд смотрит побольше. Ангелы тоже бывают разные. Там ангелы, которые 500 000, и ангелы, которые 50 тысяч долларов могут проинвестировать. Ну, вот. Ну и, соответственно, естественно, что когда стартап очень хороший, то его хотят все там к себе там зазвать и заинтересовать, кроме своих денег, своей там экспертизой.
Ну, сколько сейчас вот в твоем личном пайплайне стартапов?
Ну, я пока проинвестировал в 2 стартапа там, за прошлый год. Я там не позиционирую себя как профессиональный инвестор, скорее как я как человек, который развивает такую экосистему. Мне просто нравится. Я считаю, что это важно там, для нашей страны, для, в принципе, для сообщества наличие устойчивой системы вот, ангельских инвесторов. Ведь согласитесь, то, что мы вывели людей из, так сказать, определенной тени, и они не побоялись назваться инвесторами. То есть это же тоже, говорится, первый шаг. И тоже это надо каким-то образом немножко там преодолеть и поменять там свое там отношение и ментальность. Потому что, ну, как бы у нас принцип открытости, что, в принципе, стартапы большинство хотят анонсировать свои инвестиции, потому что им надо, в основном надо публичность там, дальше, чтобы инвесторов привлекать.
Но вот. Тем не менее, сколько вот стартапов в твоем пайплайне, да, и какая-то тематика?
Два я проинвестировал, и где-то там на 5 стартапов я смотрю, где-то общаюсь, смотрю где-то активнее, где-то больше смотрю вместе с коллегами. Вот, мне комфортнее участвовать в проекте, когда там, я не являюсь там лид-инвестором, а когда там лид-инвестор человек более опытный там, или в технологии, или именно в инвестировании в стартапы. Ну, как бы это моя
позиция. Решение инвестировать, это зависит от самого проекта или от того, с кем ты будешь инвестировать?
Валерий, вот что вельми цікавое прогучало на самом-самом конце нашей размовы, это то, что, ну, как для меня, да, абсолютно новая информация. Инвесторы бывают, как бы это сказать, разные, и у них вот разные роли. Вы кажете, что есть лид-инвестор, и можно как бы это сказать, за спиной у некого, да, вот, а можете про это расповести? Mm-hmm. Вот как вы, вот, я так разумею, у вас 10 человек там, где у Angels Band,
больше, да? 70 уже.
Около 80.
Отстал я от часу, я не веду.
Отстал.
Мы очень быстро растем, как стартап.
Ну, все правильно, да.
Когда экзит у вас?
Вось, какие... Крутое питание.
Хоть один.
Вось, але... Давайте с экзитами после. Вось, какие там есть роли, какие тактики инвестования, да, ну, про что можно сказать? Может, нехто, вот кто нас зараз слухает и послухает, и он думает, я бы так само хотел там у Angels Band, але у меня там нема того, нема того, нема того. Там,
ну, вот. Как вы вообще решаете, кто будет лид-инвестором?
Так как все наши инвесторы, это у них не основной вид деятельности, так скажем, у всех свои или бизнес-направление, или они там работают на топовых позициях в разных компаниях, банках. Соответственно, они не могут очень много времени уделять инвестированию работы со стартапом. Вот. Когда находится лид-инвестор, то есть это человек, который готов больше времени уделить проекту, как правило, он может больше денег внести в нашем синдикате. Вот. Его обычно все поддерживают, потому что, может быть, у нас еще пока такая сформировалась практика, у нас нет конкуренции за лид-инвесторство, и нет, в принципе, особых каких-то преференций там, этому человеку. Так как мы понимаем, что мы еще сами все там учимся, нет у нас еще огромной экспертизы, то фактически человек, принимая на себя лидерство в раунде, он тоже проходит определенное обучение. Потому что как работают те же финны, там есть уже определенная когорта опытных инвесторов, которые там, соответственно, и экзиты были, и работают там уже десятилетия. Вот. И остальные инвесторы соглашаются отдать ему какой-то дополнительный процент за то, чтобы он вел сделку, он там больше времени уделял проекту. У нас пока это все на инициативе. У человека есть время, готов он чуть больше, чем остальные инвесторы, уделять времени проекту. Все остальные инвесторы, грубо говоря, договариваются, что доверяют этому товарищу, там, если надо, мы выписываем юридическую доверенность, и он уже, соответственно, дальше от нашего синдиката ведет все переговоры и дальше контролирует проект и ведет с ними работу.
А что происходит потом? Вот вы проинвестировали, вы прописываете, что, допустим, раз в квартал вам стартап предоставляет отчетность, или что? Вот, как часто вы условно пушите фаундера, да, и все, или вот только один человек, лид-инвестор, контролирует постоянно?
Как бы это тоже все индивидуально. Абсолютно все. У нас еще нету какой-то четкой инструкции, потому что проекты все разные, разные фаундеры и разные синдикаты у нас создаются. Но на тех претендентах, которые у нас уже были, как правило, раз в месяц, иногда там раз в два месяца по согласованной форме фаундер сбрасывает информацию, что он хотел бы сделать, к примеру, в ближайший период, и такой же там отчет, что сделано за прошлый период. И потом, соответственно, по каждому периоду мы просто сверяемся, что получается, что не получается, если не получается, почему. Угу. То есть, ну, это так как мы не берем большую долю в проекте, в принципе, синдикат не берет больше 10% в стартапе, поэтому мы не имеем никакого там ни блокирующего пакета и не можем концептуально какое-то решение фаундеров заблокировать. Только консультационное решение – это уже там дело фаундера, прислушаться к нам там или нет. Ну, как правило, все ребята адекватные, они понимают, что их энергии все-таки нуждается в каком-то там нашем опыте, по крайней мере, там посоветовать.
Вот вчера вечером я смотрела интервью с Аркадием Морейнисом, очень интересный российский бизнес-ангел, и он сказал он рассказал анекдот, оказывается, старинный, о том, что если ты зашел в комнату, говоришь с фаундером, и в этой комнате есть кто-то еще, это значит, что ты зашел не в ту комнату. То есть он очень негативно относится к синдикатам, и для него синдикат – это только если инвестиции какие-то до миллиона, то есть это очень такие большие чеки, да? Вот. А вы, в общем-то, у вас есть практика именно синдицированных сделок, и вот расскажи, что, например, лично для тебя важно в личности инвестора? То есть ты с ним идешь в баню, ты с ним идешь на Килиманджаро, например. То есть это ведь все такое очень долгие отношения.
Ну да, и как правило, синдикаты, если не образуются, то они образуются из людей, которые, в принципе, там друг другу симпатичны. Им там интересно общаться вместе, встречаться. И инвестиция в проект – это как дополнительная точка общих интересов. Вот у нас появился общий проект, соответственно, мы чаще встречаемся, где-то там, соответственно, обсуждаем этот проект. Я не думаю, что гармонично может выглядеть синдикат, где кто-то там из инвесторов там негативно друг к другу относится. Поэтому как бы здесь нету, в принципе, не может быть какой-то конкуренции, потому что все равно все находятся в одной лодке, или проект погорит, прогорит или взлетит, все равно там у всех инвесторов одинаковые условия.
Але складана уявіць сабе, каб 70 чалавек бізнэсоўцаў, якія вот на адным рынку існуюць на беларускім,
былі ўсе збліжаць наоборот.
Ну я не ведаю, але каб яны ўсе былі ў добрых адносінах, каб раней да стварэння гэтай сеткі бізнэс-анёлаў ніхто нікому нідзе не перайшоў ніяк дарогу з гэтых 70 чалавек. Як вырашаюцца такія вот міжасабовыя пытанні?
Конечно, там бизнес, рынок Беларуси, он не такой большой, чтобы люди там друг друга не знали. Обычно там через вторую руку пожать, все равно там любого там бизнесмена знаешь. И, естественно, и в нашей организации есть там такие прецеденты, что люди в прошлом имели какой-то друг с другом негативный опыт. Ну, в этой ситуации они просто не входят там друг с другом в синдикаты, в общее. Это синдикаты же не значит, что все 70 человек в него входят. В него входят там 5 человек. Эти 5 человек, им там интересно встречаться, ходить в баню, как ты говоришь, ну, и иметь какие-то свои личные
отношения. Есть некий паритет, да, там минулое, там нельзя засталось, а тут можно, в принципе, по особку и с теми, кто тебе подобается. Именно.
Ну, я считаю, что все равно там мы не прописали какой-то жесткой инструкции, вот, все-таки должно как-то гармонично выкристаллизоваться, и наши какой-то опыт будет, мы будем как-то его потом оформлять и может быть, и формализовать. Но на сегодняшний день, в принципе, отношения очень дружеские, потому что в этом виде инвестирования нету какой-то конкуренции. Когда тебе приходит проект, даже по мировой статистике только там 7% там самых топовых инвесторов смогли определить, что этот проект был единорог, и он там, у него был классный потенциал. Поэтому, когда тебе приходят, это абсолютно непонятно, там надо в него инвестировать, там классно, он не классный. И здесь, скорее всего, не работает фактор не конкуренции, а фактор каких-то людей, которые, да, говорят, я в него проинвестирую. И уже больше там за этим человеком собираются те, ну, кто там доверяет там, этому там инвестору, и, в принципе, ему там комфортно быть с ним в синдикате.
Вам не здаецца, что все, что зараз отбывается, ну, может, не все, але шмат чего с Angels Band у межах этой сетки, это все ж таки некая, ну, тренировка покуль, я не ведаю. Так не скажу, что гульня, да, але вось вы весь час паўтараеце, што няма нейкіх жорсткіх рэгуляцый, да, што вы можаце юрыдычна замацаваць адносіны паміж інвестарамі нейкай распіскай, а можаце і не замацаваць, напрыклад, да? Вось, ну, все ж такі та размінка нейкая перад нечым сур'ёзным, ці это ўжо вот сапраўдны бізнес?
Да, может, вообще это какая-то новая стадія такого пазітивного бізнеса, когда... Да, я не скрываю, что мы пока там не являемся такой супер опытной сетью. И на самом деле это для нас, для многих практикум такой, что часть инвесторов к нам приходит из реального сектора, в принципе, так как и я пришел. Люди ничего не понимают в IT, но им интересно. Они видят, что этот рынок растет, в отличие от их стандартных рынков, где они работают и где они там извлекают свои дивиденды. Они хотят в этом разобраться. Вот инвестирование в стартап – это довольно такой нормальный вариант, чтобы понять, твое это, не твое, да, там проектов куча в разных сферах. С одной стороны, у тебя есть возможность вообще там выйти на такую некую орбиту и посмотреть, что же там происходит, какие проекты рождаются, что там тебе ближе. То есть я не исключаю, что какая-то часть там инвесторов, которые у нас здесь потусуются, так сказать, в наших ангелах, они потом решают, что нет, это там не мое, и у нас уже были ребята, которые уже выходили из сети, они говорят, нет, мы будем заниматься своим бизнесом, вот все-таки я себя чувствую больше там предпринимателя, там, а не инвестора. Вот. Но большинству людей, которые приходят, им все-таки интересно, потому что это очень полезно для расширения твоего кругозора. Вот. Ну и, конечно, для получения нового опыта, потому что, конечно, образовательная составляющая у нас серьезно, мы ездим по разным экосистемам, смотрим, как работает в разных странах ангельское инвестирование, там, литературы, наши там встречи ежемесячно. То есть они носят довольно серьезно.
Что? Обучайтесь стартап-хабе Магуру.
Ну, мы, да, мы там и Магуру, и с финами работаем. Если появятся новые акселераторы, будем в новых обучаться. Я считаю, что чем больше образовательных программ здесь в Беларуси, тем лучше.
Ну, да, безусловно.
А есть приклады того, как притягивать инвестиции от белорусов, которые съехали за межу працевать, живут за межой, да? Ну, вот реализуют себе там экспату. На мою думку, важнейшая проблема, которую мусит вырешить Беларусь зараз, это вертание у тым ці іншым статусе якості экспатов. Да? Ці ёсць сярод бізнес-анёлаў зараз такі?
Я боюсь сказать точно, по-моему, 4 или 5 человек, которые сейчас вступили в сеть, они не живут в Беларуси, они там или имеют вид на жительство, или, в принципе, гражданство другое. То есть это ребята есть из Китая, из Америки.
Классно.
Вот, и пока что там инвестиций конкретно от этих людей нету, но они смотрят, соответственно, там общаются в нашем нетворкинге. Конечно, уже там были предложения, что давайте будем смотреть такой проект, который вот интересен там для нашего региона Филадельфии, потому что вот у нас есть вот такие-то там проблемы или потребности, такой вот есть тренд, и вот я буду смотреть там на эти проекты. Или там парень, который живет в Китае, говорит, вот мне интересны проекты, которые вот могут ориентироваться на азиатский рынок, поэтому вот я хочу тоже смотреть здесь.
Какие тематичные группы стартапов, то, что распрацовывают белорусские IT-предпринимальники, вам подобаются, и что вы лечите перспективными сферами зараз вось у гэтым IT-бізнесе?
Ну, лично мне больше всего нравятся проекты в сфере здоровья и образования. То есть и также считаю, что это направление очень перспективное, там онлайн-образование, все, что связано с человеческим здоровьем, с продолжением жизни, то есть это такие тренды там. До нас еще не дошли проекты, связанные с бессмертием, хотя в Америке они там набирают обороты, и тоже рынок очень сильно растет.
Мы на Еврорады запустили программу, которая называется «Першие 100 годов». Ну, так само присвященное здоровью. Юлия, ты погодишься с этим? Мне кажется, что ты представники медичных стартапов, которые приходили до нас, и они как раз-таки выглядали вельми-вельми крепенькими такими, да? А вот с эдукацией у нас никого не было.
Да, с образованием у нас не было, к сожалению. Ну, медицинские стартапы все были хорошие, и еще другие хорошие медицинские стартапы придут в гости, конечно. Вот, а с образованием, к сожалению, не было, хотя, когда мы проводили исследование Магуровское, там, по-моему, 10% всех вот стартапов, которые приняли участие в опросе, это были образовательные проекты, кстати. То есть такие проекты у нас есть вообще.
Ну, на Social Weekend много появляется образовательных проектов.
Сябры, ведаете, что я вам скажу? 4 хвилины застается у нас до выпуска новинок, коли мы стартапницу мусим скончить. Юлия, коли засталось вот на этой маркуше важное, вельми одно питание, якое треба задать, як раз зараз час. Я вот не буду вмешиваться и задавать свои.
Ну, в принципе, все важные вопросы, которые я хотела спросить, я уже спросила, наверное.
Ой, Юля, давай тогда анонсируем, что нас приняли в европейскую сеть бизнес-ангелов.
О, что это значит?
Это такая глобальная европейская движуха, в которую входят разные сети из разных стран, то есть там просто такой безумный нетворк инвесторов, проектов, не знаю, там в их базе может быть там миллион проектов, которые там рассматривать. И как бы в европейских странах, в Америке это такой тренд, они пытаются сделать инвестирование в стартапы, в принципе, как национальным таким хорошим хобби для людей, у которых возникает некий там излишек финансов вместо того, чтобы нести все на депозит. Вот у них есть разные модели, можно там инвестировать по $500, по 1000 там, в какие-то небольшие фонды, которые потом, соответственно, через разные онлайн-платформы инвестируют в проекты. И это, соответственно, дает очень огромный всплеск там и инвестициях для стартапов, ну, соответственно, и рост проектов там проходит качественно. Поэтому мы вошли в глобальную сеть, что это нам дает Значит, мы в первую очередь, конечно, обучение, там будем ездить по конференциям, участвовать в их вебинарах, образовательных программах. Ну и европейцы там признали, что да, что вот в Беларуси тоже появилась...
А в Беларусь могут быть иностранные инвесторы благодаря вот ЮБАН?
Могут ли иностранные инвесторы инвестировать в проекты белорусские? Да, конечно.
Сабрына, это и становчая вельми на вине, не сподеваны для меня абсолютно, але мы скончим сегодняшнюю стартапницу. Нашим гостем был Валерий Астрынский, белорусский бизнесовец и соосновальник одной белорусской сетки бизнес-ангелов Angels Band. Мы с ним размовляли про инвестование, никак не добрались до оценки тех 15 стартапов и проектов, которые были у нашей студии, але ладно, в принципе, час все расставить, час и экзиты, да, все расставить на свои места. Дякую вам, Валерий, до побачення. Юлия Нехай, редакторка Белкроп.Биз, так само была у нашей студии, допомагала вести программу. До побачення. Юлия, Павел Свердлов, працював при микрофоне, почуемся на Еврорадио, литерально, про 20 хвилинов.